Итак, первый толчок к спасению человека делает Бог, но дальше человек делает выбор. Хорошая иллюстрация тому следующий пример. Представьте себе, человек спит. Ну вот мы родители, у нас есть дети, мы заходим в комнату, будем сына и говорим: сынок, вставай, пришло время, тебе на работу, на столе все готово, быстрее ты опоздаешь. А он так это буркнул что-то, протер глаза, недовольный, еще что-то там сказал в наш адрес, ударил по будильнику, повернулся на другой бок и спит. Вы понимаете, да? То есть я хочу его разбудить, я говорю: вставай, но его дело, его право. И он не хочет, отворачивается, еще и сказал что-то мне нелестное и продолжает спать. Поэтому Слово Божие говорит, что встань спящий и воскресни из мертвых. А это твое дело, принять Божье Слово, впустить Христа. И когда у тебя проявляется это желание только, Бог дает силы тебе встать. Вот так учит Евангелие. Итак, в чем же проблема предопределения у кальвинистов? Во-первых, хочу сказать, указывая на два момента. Мы должны понимать, что труды Кальвина и все его, так сказать, объяснения были посвящены тому, чтобы разоблачить заблуждение католической церкви, которая присвоила себе право прощать грехи и даже за индульгенции. Кальвин жил в это время, когда католическая церковь прихожанам своим продавала определенные бумажки, где было свидетельство: уплочено столько, грехов прощено столько, индульгенции. Естественно, Кальвин восстал против этого. Второе, чему учила католическая церковь, что спасение зарабатывается исключительно делами человека. Это было тоже заблуждение. И Кальвин восстал против этого заблуждения, дорогие друзья. И в своем вот этом восстании, в своем противостоянии и желании осветить истину, Кальвин просто скатился на другую крайнюю позицию и стал отвергать, что дела человека и воля его имеют какое-то участие в спасении. Это другая крайняя позиция, потому что Писание этому нас не учит. Человек абсолютно ничего не может сделать в вопросе своего спасения, ибо он уловлен в сети дьявола, и поэтому Бог решает за него суверенно. Так начал учить Кальвин. Я думаю, что если бы эти вопросы решались по Писанию, о чем говорит апостол Павел, что между вами должны быть разномыслия, дабы открылись искусные, да, то это было бы по Писанию. Но когда подавлялось всякое инакомыслие, когда сжигали на кострах и уничтожали тех, которые не хотели согласиться, это было против Священного Писания. Утверждения Кальвина, что дела вообще не имеют никакого отношения к спасению, разбиваются о послание Иакова. Когда мы читаем послание Иакова, вторую главу, мы находим следующее. «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел что? Мертва. Ибо и бесы веруют и трепещут. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» И далее Иаков раскрывает удивительное взаимодействие Божьей веры и дел человека. Там очень красочно раскрыто это взаимодействие. Иаков пишет: «Видишь ли, что вера человека содействовала делам его, и делами этими вера достигла что? Совершенства». Как все просто объясняет Писание. Вот это взаимодействие. Вера без дел мертва. Дела без веры Богу не нужны, потому что ты должен веровать. Надобно, чтобы приходящий к Богу что? Веровал. И Иаков очень просто описывает. Поэтому, дорогие друзья, сказать, что дела не имеют никакого отношения, мы не можем, потому что вера без дел мертва. Сказать, что человек спасается делами, и вера ни при чем, я думаю, что это неправильно и против Писания, потому что надобно, чтобы приходящий веровал. Но во взаимодействии веры и дела – это то, к чему зовет нас Священное Писание и сам Господь. Как все это было понятно простым рыбакам, пастухам, как четко они видели и понимали это взаимодействие веры и дел спасения человека. Слава Богу, что это всегда понимало славянское братство, наш русский и российский баптизм. Это понимаем сегодня и мы, без всякого сомнения, дорогие друзья. Кто-то скажет: Авраам был избран Богом и поэтому делал потом угодное Богу. Вам могут сказать: Авраам был избран Богом, поэтому дела его были угодны, и здесь совершенно другое. А я согласен тоже, только хочу предложить вам рассуждение, по поводу того, что произошло в жизни одной женщины, Раав, блудницы, помните, да? Она не была христианкой, она не была спасенной. Но в числе тех, которые сделали дела, которые послужили потом оправданием, и о ней сказано. Она тоже оправдалась делами, принявши соглядатаев. Помните, да? Иакова 2 глава. Я хотел бы, чтобы мы об этом размышляли. Нет, мы не за католиков и не говорим, что спасение зарабатывается делами. Но мы и не за Кальвина в этом вопросе, что от человеческой воли и его дел вообще ничего не зависит. Итак, давайте дальше о предопределении. Я не знаю, сам Кальвин или его защитники и сторонники назвали предопределение безусловным. Если сам Кальвин, то он противоречит сам себе, ибо он же заявляет следующее, что спасение было обусловлено со стороны Бога, но неведомыми нам условиями и причинами предопределения, одних спасению, других погибели. Но так ли это? Давайте проследим Священное Писание. Действительно ли нам неведомо условия Божьего предопределения? Это было бы так, если бы в тексте предопределения не было ни одного прекрасного слова, проливающего свет на эту истину. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Я снова повторяю это место. Это слово очень мешает кальвинистам. Посему они просто говорят, что предузнание в предопределении не имеет никакого значения и смысла. То есть предузнание здесь абсолютно ни при чем. Они говорят, если допустить предузнание, то получается абсурд, ибо предузнание делает предопределение бессмысленным. Но я с этим никогда не могу согласиться. Предузнание Бога, все, что будет наперед, никогда еще не делало бессмысленным то, что Бог совершал в своем плане. Разве можем мы это допустить? Разве Бог совершает какую-то бессмыслицу? Абсолютно нет. Но Он совершает все в полном смысле и порядке, лишь только потому, что знает далеко наперед, на все века. Для Него нет ни вчера, ни завтра, для Него все сегодня. Мы это понимаем. И поэтому Бог все знает и видит, и предопределяет. Это не слепое предопределение. Не желая отказаться от абсурда в своем мышлении, они просто искажают смысл слова «предузнание». Так один из уважаемых защитников кальвинизма, Роджер Вейл, в своей книге «Основы христианской веры» пытается убедить, что слово «предузнал» означает просто «признал», «не знал», «познал». Но это совершенно разное значение. «Предузнать» — это значит «предвидеть», а «знать» — это «с тобой познакомиться» и так далее. Это либо умышленное искажение, либо простое невежество. Ко всему этому хочется еще напомнить одно высказывание самого Кальвина по вопросу предопределения. Он говорит, «Доктрина предопределения очень сложна для понимания, и мы не можем претендовать на познание ее в полноте». Вот его дословное выражение. Во-первых, когда люди исследуют предопределение, пусть помнят, что они пытаются проникнуть в глубины Божьей премудрости, где тот, кто стремится к скрытому и тайному, вместо удовлетворения своего любопытства, попадает в более запутанные лабиринты. Из книги Кальвина «Институты христианской религии», том 2, страница 204. Проследите внимательно. Когда православная церковь и католическая учат прихожан, они в основном учат, что толковать Писание может только он, священник. А вы даже и читать не можете, потому что не разумеете. Ну так или нет? Это было так всегда. Так вот, Кальвин, выходец из католицизма, вот здесь прослеживается как раз его. То есть слушателям своим он говорит, если вы пожелаете проникнуть глубоко и будете стремиться к тайному, то вместо удовлетворения своего любопытства попадете в запутанный лабиринт. То есть вот что я вам скажу, вот то и принимайте, потому что я не запутался в лабиринтах, потому что я проник, и все нормально. Я считаю, что здесь есть опасность. Вы все царственное священство, исследуйте Писание, сказано не только мне, но и каждому из вас. И даже то, что я сегодня вам говорю, прочитайте, прослушайте еще потом, и если не подтвердится Священным Писанием, можете смело сказать, да будет анафема. Поэтому я считаю, что здесь мы должны быть очень осторожны. Видимо, Кальвин считал, что это другие могут попасть в запутанные лабиринты, но никак не он, и всех попавших в эти лабиринты нужно просто уничтожать. Простите, это против Евангелия. Что же мы еще находим в Писании по данному вопросу? Библия очень много и очень ясно говорит нам о Божьей справедливости. Мы признаем суверенность Бога, но суверенность Бога – это не анархия, не деспотизм, не насилие, не лицеприятие, не лицемерие. Бог действительно единый, справедливый судья всей вселенной. Но Божий суд – это суд правый, это суд справедливый, суд без лицеприятия. Сын Божий подтвердил это, когда сказал: «Я пришел не судить этот мир, но чтобы мир был спасен. Но слово, которое вы слышали, что? Оно будет судить вас в последний день. Если вы уверуете, то на суд не придете, а если нет, то будете осуждены». Сторонники безусловного предопределения ссылаются на послание к римлянам, глава 9. Мол, Бог сам решает из одной и той же глины сделать совершенно разные сосуды. Вы помните это место? Да, мы в это верим, но проследите. Апостол Павел очень мудро и осторожно высказывается в этом месте Писания. Он вовсе не говорит, что одни сосуды сделаны для спасения, а другие для погибели. Там сказано, что одни сосуды сделаны для почетного употребления, а другие что? Для низкого. Я думаю, что в этом заложен какой-то другой смысл. И тем не менее, даже к сосудам гнева, готовым к погибели, Бог проявляет великое долготерпение. Стих 22 этой же 9 главы. Как это созвучно со словами апостола Петра из его второго послания 3:9? «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые то почитают медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли что? К покаянию». Это Слово Божие, дорогие друзья. Слава Богу, что оно такое простое и понятное для каждого из нас. И в своем долготерпении, как всемогущий Бог, который все предузнает и знает абсолютно все и всех наперед, суверенно определяет, кого и где употребить. Меня, вас и каждого из нас. Это делает Бог. Употребить для почетного или низкого дела, соответственно, Божьего предузнания. Что здесь сложного? И зачем строить какие-то лабиринты? О Божьей справедливости и предузнании и предопределении говорит событие Ветхого Завета, записанное в книге Бытие, глава 18. Там описывается разговор Авраама с Богом о Содоме. Бог решил погубить Содом за великие злодеяния, а Авраам, ходатайствуя за праведников, говорит: «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Помните, да? И потом говорит: «Не может так быть! Не может судья всей вселенной поступить неправосудно». То есть должны быть основания для Божьего решения. И они всегда были, есть и будут. Действительно, не может так быть, чтобы справедливый Бог просто так, без всяких условий, без учета воли и желания человека, сотворив его по своему образу и подобию, вдруг просто определил их туда, в ад, не предузнав и ничего не дав для выбора человеку. Абсолютный абсурд, дорогие друзья. Не может так быть, говорим вместе с Авраамом, и Бог, судья всей вселенной, не может поступить неправосудно. Следующее. Священное Писание говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Объясняя это место Писания, сторонники кальвинизма говорят: каким образом его избирающая благодать и предопределенная цель могут стоять рядом с желанием спасти всех? Это тайна божественного разума. Писание также учит, что грешник не способен уверовать, однако на нем лежит ответственность за то, чтобы уверовать. Я не могу тут разобраться. Бог человека лишил права уверовать, но ответственность лежит на человеке. Никогда не бывает такого, дорогие друзья. И если он не уверует, он будет осужден. Так а если Бог ему не дал воли свободной и не дал такого права, за что осужден? Это пишет очень уважаемый человек, я его люблю, это Джон МакАртур. Но я снова говорю, братья и сестры, даже если ангел с неба будет что-то говорить не так, при всем уважении, я абсолютно ничего не стою перед Джоном МакАртуром. Я пылинка по сравнению с ним. Но тем не менее, я все равно должен быть внимательным. И поэтому я не могу согласиться с тем, что Бог забрал способность уверовать у человека, и в то же время говорится, от человека зависит, уверует или нет. Какая-то здесь нестыковочка.